Ну, как мне сказали, что вы все, в общем-то, здесь имеете отношение к сектору заочного обучения. Это правда, да? А, вот это для меня это очень важно, да. И здесь кто на подготовительном отделении, кто уже на первом курсе, ну, кто на какой степени близости к Богу, конечно, вы же сами понимаете, это же очень много зависит, да. Это только мы-то с вами это понимаем. Не понимают только святые, они очень мало понимают. Например, Игнатий Брянчанинов писал, есть академии, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. И дальше какую фразу вдруг неожиданно? Право – смех, да и только. Это какой же смех, извините, профессора, доктора богословия? А иного профессора спросишь, а он, оказывается, и в Христа не верит. Это он пишет о состоянии духовного образования в 19 столетии. Православная Россия, тысячи храмов, монастырей, духовенство и монашество. А иного профессора спросишь, он и в Христа не верит. И заканчивает эту свою фразу чем? Какого света ожидать от этой тьмы? Я цитирую вам его слова, вы подумайте, потому что у всех впечатление такое, что уж наша православная это Россия, что было тогда, свобода церкви, государственная церковь, свобода православия. А это что такое? А как понять слова митрополита Арсения Киевского? В 1862 году, когда он говорит, мы живем в век жестокого притеснения церкви под видом лукавого попечения о ней. Отец Георгий Флоровский в своей книжке, кстати, очень интересной книге, «Пути русского богословия», приводя эти слова, говорит, десятилетия спустя нужно было бы сказать еще более сильно. Я почему вдруг говорю об этом? Ну, сейчас как раз своего рода столетие вспоминаем кое-какого события, и у многих совершенно ложное, превратное впечатление о том, в каком состоянии находилась Российская Церковь, в каком жестоком угнетении и в каком притеснении. Ну, вы немножечко, наверное, все-таки кое-кто, может быть, и много знает, что главой церкви был кто? Светский человек, император, которому было не до этих вопросов, но он командовал назначением, переводами, снятием тех же епископов. Все от него исходило. Причем он сам-то, он, естественно, не мог во все увлекаться. И поэтому всегда, начиная с Петра I, назначались кто? Какие-нибудь отставные офицеры или какие-то светские люди, которые иногда были, прямо состояли в масонских ложах, как, например, Голицын какой-нибудь так, и они были оберпрокурорами синода, то есть око и уши государевы, как их называли. Поэтому члены синода смотрели на него, когда что-то говорили, что-то предлагали. Ну, сами понимаете. Все, государь был главой церкви. Это вопреки канонам Вселенских соборов, которые под угрозой анафемы запрещали светскому человеку в церковных вопросах командовать над епископами. Таково было положение России. Да ну что, даже в моральном отношении, вот вам Советский Союз, вот вам даже сейчас Россия. У нас есть публичные дома? Ну что? Что вы? Подлежат закону. В 19 веке в России, при православном государе, при православной церкви. Одним словом, вы видите, какие вещи. К чему я все это говорю? Это естественно сейчас столетие, и невольно уже мысль обращается как-то, ну, что-то вспомнить, о чем-то сказать. Главное, чтобы надо прекрасно понимать, что, кстати, что ситуация-то, ситуация была в духовном плане в нашей России предреволюционной, революционной, печальная, плачевная, о которой Макарий Оптинский, Ильян Кронштадтский, знаете, как говорили, сердце обливается кровью о том, что происходит с нашим православным народом и с нашей церковью. Игнатий Брянчанинов, святитель, которого 150-летие со дня кончины мы в этом году отмечаем, это великое светило действительно русской церкви, который был не просто епископом, всякие бывают епископы, а это был подвижник, это был человек высочайшей образованности, не только светской, и светской, но главной образованности какой? Великолепно знал святых отцов этот фундамент православной жизни. Вот. Он что пишет даже? Монашество не стало, осталась одна внешняя форма. Умное делание утрачено полностью. Редко можно найти человека, который действительно это опытно знает, что это такое. Даже приводит пример. Вот в таком-то месте есть два очень приличных женских монастыря. Там полный порядок, аккуратность, красота. И он говорит, это одна внешняя сторона, а духовная? Нет христианства, где нет молитвы. Нет молитвы, если нет внимания. Нет молитвы, если ее целью, говорит он, является, если ее целью вдруг является что? Ожидание благодати, ожидание переживаний сладостных состояний, ожидание всего, всех благ. Нет этой молитвы, это искажение молитвы. Истинная молитва только тогда может быть, когда она совершается с вниманием, благоговением и с чувством покаяния. Как только начинает искать блаженных переживаний, он уже стал на путь прелести, то есть заблуждения. Прелесть, то есть лесть в высшей степени. Кому? Себе. Я уже ищу, Господи, подай мне блаженство. А многие пишут, он, это 19 век, середина 19 века, говорит, уже сейчас как трудно найти даже это. И к чему призывает? Вы представьте себе, прошло 150 лет. К чему он призывает? Надо учиться молитве. Вся Россия наполнена церквами, монастырями, духовенством, меня, монашеством. И вдруг он такую вещь говорит? Учиться молиться? Вы только подумайте. Это на фоне вот этого внешнего блеска, потрясающего блеска, несравнимого ни с одной церковью. И вдруг пишет начать учиться молиться. Он писал, прекрасно зная и прекрасно понимая, прекрасно в каком состоянии находится наш православный народ и что он подразумевает под молитвой. «Отче наш» прочитать не можем до конца и уже не улететь в Австралию. «Богородица Дева» не можем прочитать, «Богородица Дева» и уже в Америке. В храме стоим, нога на ногу, да. Совсем без молитвы. Это что же такое? Где-то поют, чего-то читают, как-то, Господи помилуй, донесется. А где же она молитва? Молитва покаяния? Молитва, проистекающая из памяти о своих грехах, воспоминания и искреннего раскаяния, где она? Оказывается, нет. А это, если нет молитвы, надо запомнить, религии нет. Само слово «религия» – это латинское слово «религаре», значит «соединять». Молитва – это то, когда человек духом своим соединяется с Духом Божьим, с Богом. В молитве ни в чем другом. Постройте миллионы церквей, позолотите крыши, я не знаю, кому только что сделайте. Какие угодно дела сделайте. Это пока еще связи с Богом нет. Связь начинается только тогда нашей души, души человеческой, с Богом в молитве. И вдруг он, действительный молитвенник, говорит, а молитвы-то и нет. Подменили, как это ловко, как это ужасно. Молитву подменили вычитыванием молитв, пением молитв, служением Богу, формой богослужения. Подменили и радуемся. Слава тебе, Господи! Побыл на литургии, даже божественной литургии. А сколько ты помолился там? Сколько минут, интересно, по часам? Минуту помолился, хотя или нет? Вспомнил ты о том, что ты творил в эти дни? О чем? Вот это вот, вы знаете, это деградация сознания нашего, которую все превращаем во что? Во что превращаем? Надо же понять, что совершение формы, религиозной формы, богослужебной формы, молитвенной формы без молитвы – это есть язычество. Язычество. Чем характеризуется? Нужно что сделать? Сделать. Крестить. Не крещённый, крести. Причение, крести. А что пишут святые? Что пишут об этой форме? Он, преподобный Марк Подвижник, что пишет? Если веришь и крестишься, принимаешь крещение, тут же дается тебе Дух Святой, а неверным, неверующим и зловерующим и по крещении не дается. Как? Трижды окунули? Трижды. И вынули трижды? Трижды. И формулу произнесли? Произнесли. И по крещении не дается, когда таинство превращается в чисто внешний обряд. А веры у меня, а никакой нет. Почему крестите? Ну, чтобы ребенок не плакал, чтобы он не болел, чтобы у него жизнь лучше устроилась. А, так вы материалисты, оказывается. Я думал, что вы религиозные. Вам, оказывается, благо-благо на земле. Вот, не Бог нужен вам, а благо на земле. Серафим Саровский, преподобный, говорил, что можно на земле причаститься, а на небе остаться непричащенным. Кто это знает? Кто это помнит? Кто хочет об этом думать? Да что Серафим Саровский, сам апостол Павел пишет о том, что кто недостойно причащается, суд себе ест или пьет, не рассуждая о теле Господнем. И оттого многие из вас болеют и умирают. Даже и не слышно об этом. То говорят, причащаться надо, причащаться. Хорошее дело, конечно. Еще причащение – великое благо. Но как? Как? Болеют и умирают. Но как это делать? Молитва – прекрасное дело. Опять как? Вы знаете, что в прелесть впадали не кто-нибудь, а подвижники. Не едят, не пьют, подвязаются, поклоны, чего делают, истощают свое тело и все такое. И впадали в дикую прелесть. Что это прелесть? В самомнение, в гордыню, мнение, что они уже близки в обнимку с Богом. Причем не просто даже так, А некоторые получали даже дары, чудотворения. Представляете, чудотворение. Что еще нужно? Что еще нужно? Разве это не доказательство, что святой человек, не правда ли, чудеса творит? Скажите народу, больше народу ничего не нужно. Что ищут люди? Чудес и прозорливость. Больше ничего не надо. А что пишут святые? Что они пишут? Вы только подумайте, Кассиан Римлянин преподобный говорит, многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры именем Христовым, творят великие знамения и чудеса, предупреждает. И наш народ не знает этого. Мы даже не говорим ему. И ищут все, где прозорливые, где найти прозорливого, что он дал, где чудотворца, какой святыне прикоснуться, чтобы исцелиться. Многие, отрекшиеся от веры и развращенные умом, оказывается, даже и здесь, оказывается, надо знать, что же такое, как же нужно молиться, что за молитва, которая действительно даст мне благо, благо не вот сиюминутное, что мне, батюшка, будет завтра, умрешь, вот что завтра. Да. Так вот, эти вещи, касающиеся того, что мы называем духовной жизнью. Духовной жизнью. А не религиозной просто жизнью. Говорят, воцерковленный человек. Какой-то воцерковленный. Стою, вдруг надо передать вечку. И надо же, меня дернул по левому плечу перед... Господи, все. Я и не знал, что, оказывается, это трагедия. Разве можно передать свечку через левое плечо? Мне потом говорят, да вы что? Вы совершенно не воцерковленный человек. Я говорю, верно, согласен. Получил я плеуху. Да. Оказывается, надо только через правое плечо передать. Да, Господи! Свести религию к одному внешнему культу. Культ – это что-то? Это вся совокупность внешней религиозной жизни. Торжественное богослужение, например. Представляете? Не торжественное уже и неинтересно даже. Да. И всякие прочие, чего только нет. Свести культ вместо религии. Воцерковленный человек, знающий всю эту внешнюю форму, но не умеющий, не знающий, не умеющий даже минуту сохранить внимание в молитве. Еще раз, надо точно знать, мы страшно обманываем сами себя. Слава тебе, Господи, побыл на обеденьке. Да, поглазел на всех, осудил кого-то, еще чего-то пришло. На обеденке побыл. Слава тебе, Господи, и пошел после обеденки. Да. Еще раз повторяю, нет религии там, в том человеке, который не начинает, как сказал святитель Игнатий, не начинает учиться молиться. Нет религии. Просто нет, и все. Остается, знаете, фабула. Внешняя форма, костюмчик, без человека. Как же начать учиться молиться? Это же серьезнейший вопрос нашей жизни. Почему серьезнейший? Да потому что не знаем. Сейчас я жив, а через час меня нет. Нет. Все. Окончено. Как же начать учиться-то? От всей души хочу сказать им, обязательно приобретите Игнатия Брянчанина. Его творение – это светоч нашей жизни, вы слышите? Причем исключительные, я хочу вам подчеркнуть, прежде чем сказать о том, как начать. Хочу подчеркнуть вам, это уникальный человек. Вы ни о ком из святителей, например, 19 века, а много уже там канонизировано святых, в 19 веке, много канонизировано святителей, ни о ком не найдете вы таких восхищенных, отзывов от святых людей, не от богословов, оставьте, не от профессоров, не богословов, не архиереев, не кого-нибудь, а от святых людей ни о ком не найдете вы таких восхищенных отзывов, как о нем, об Игнатии Брянчанинове. Нет равных. Вы слышите, можете себе представить? Нет равных. Макарий Оптинский, преподобный, называют его великим умом, который, если бы его только император не схватил и не отправил опять императора, представляете? Все, все, кто командует? Светский человек. Не схватил его и сказал, вот будешь под Питером Сергиевой пустыне, монастырек разваленный совершенно. Да, изволь, тут будешь настоятелем и сделать его первоклассным. Понятно? И он человек, который искал уединения, незаметности, затвора. Его ставят туда. Макарий, преподобный Оптинский, говорит о нем: это был бы наш российский Арсений Великий, если бы только его не схватили и насильно не поставили туда. Вот кто, вот это отзыв. Преподобный Варсонофий Оптинский о нем говорит: это прямо ангельский ум. Когда его хоронили, святитель Игнатия, ангелы пели «Дори носимо чинми». Преподобный Никон Беляев, опять-таки Оптинский, я говорю Оптинский, я называю вам святых, опять говорит, его творение – это сокровище нашей Церкви. Они являются азбукой духовной жизни, вы слышите? Азбукой духовной жизни для каждого истинного христианина. Азбукой, то есть тем, вот, тем, что необходимо для вхождения в грамотность духовной жизни. Азбукой. И, говорит, его творение, я бы сказал так, даже гораздо глубже, чем творение епископа Феофана. Преподобная Арсения Серебрякова говорит, я читаю его творение, епископа Игнатия, как творение древних святых отцов. Последующие, я бы сказал, действительно духоносные люди. Посмотрите, Иоанн Валаамский, как о нем пишет. Как о нем пишет. И опять, кстати, повторяет то, что говорил и Никон Оптинский. Его сочинения пронизаны Духом Святым, и они, пожалуй, гораздо глубже, чем творение епископа Феофана Затворника. Игумен Никон Воробьев пишет, опять-таки пишет, что лучшего учителя духовной жизни для нашего времени нет. Иоанн Крестьянкин, всем известный, сейчас, вот, последний, может быть, из святых наших, да, прямо говорит, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте его, изучайте его, и вы получите то благо, которого так ищете. Я вот перечислил некоторые, это не все. Найдите вы хотя бы об одном, что вы так специально писали и говорили. Это редчайший светоч Русской Православной Церкви последнего времени, XIX века. Поэтому его творение каждый христианин должен иметь. Приобретите, пожалуйста. Пожалуйста. Но не просто приобретите. Надо изучать, прям читать. Хотя бы страницу две в день. Только тогда мы можем хоть немножечко, хоть постепенно приобщаться тому, что называется православием. еще никакого нет православия, если мы будем знать всю догматику, все нравственное богословие, всю историю церкви, всю литургику, все богослужение, всю канонику. Никакого может быть не быть у человека, никакого православия при этом не может, может и не быть совсем. Вот один эксперимент, который я провел однажды. Не эксперимент, а пример на лекции в Большом актовом зале. Я говорю, привести немедленно студентам, говорю, сюда господина беса. О, все, пожалуйста, Алексей Ильич. Ну, студенты духовной школы могут кого угодно привести. Так? Я говорю, так, видите? Ну, конечно, все видим. Вы слышите, я у него сейчас экзамен провожу по догматике. Молодец, бес, все знает, паршивец. Нравственное богословие – великолепно. Библию – наизусть. Святых отцов – безупречно. Богослужение – ну, шик один. Я говорю, вы слышите, студент, вы слышите? Все, да, да, конечно, мы слышим. Бес-то, паршивец, все знает. Ну так говори, бес, ты веруешь, по крайней мере, в то, о чем мы сейчас рассуждали? Вы слышите, что он ответил-то? Это вы веруете, а я все это знаю. Я все эти догматы знаю. Я житель того мира, а вы только веруете. Я говорю, ребят, вы слышите, какая ехидина-то, а? Еще нас даже обвиняет. А ведь православный в дребезге все знает. Ну, господин Мес, без... Помолимся. О, что тут началось? Громы, молнии, дым, ужас. И господин бес исчез. Поняли теперь студенты Московской духовной школы? Поняли? Бес-то все знает и остается бесом. Мы с вами одну миллиардную, нет, триллионную, нет, не знаю, какую еще меньше, чуть-чуть узнаем, и уже мы православные. Да он все знает. Знает даже, а не верит, как мы, и остается дьяволом. Поняли теперь? Оказывается, перед чем мы стоим? Какую катастрофическую ошибку делает тот человек, который, вступая в ряды церкви и становясь студентом духовной школы, думает, сейчас он уж православным станет. Православным? Незнание сами по себе делают человека православным, а только знание того и упражнение в том, что действительно является верным, истинным, правильным, достойным, святым. Только и первое, что здесь необходимо – научиться молиться. Никто не учится. Никто не учится просто, вы знаете? Обратите внимание, никто не учится, а так, стоят и все. Читают молитву, ну, поют там молитву, ну, идет-то служба. А чтобы себя начать учиться, ой, найдите этого человека, покажите. А оказывается, что значит учиться? Первое необходимое условие, необходимейшее условие, когда человек приступает к молитве, неважно какое, личной ли, литургийной, то есть общественной, где бы то ни было, внимание. Учись прочитать «Отче наш» внимательно, со смыслом, с пониманием. Научись. Ой, трудно, «Отче наш» слишком длинная молитва. Ну что вы, это уже слишком. Это непосильный труд, это нет. Ну хорошо, хорошо. Вот оставили святые отцы, все оставили нам. Замечательные средства на учение. Какое? Говорят, Ну, учись хотя бы начиная с этого. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Можешь прочитать внимательно? Ну, один раз могу, но, может, два? Попробуй. Два, ой, сложнее. А три? Нет, ну, это уже слишком. Что, три раза с вниманием, с душой прочитать трижды: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Ой, да прям чуть ли в пот не бросает. Тот, кто действительно хочет хоть немножко приобщиться к православию, хоть немножко стать православным, а не фишкой, не пустушкой, не мыльным пузырем православия, тот должен начать это делать. Когда? В любой момент сидим, идем, лежим, слушаем, где угодно. Хоть один раз: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного!» Сколько раз? Ну, сколько сможешь. Только на один раз хватит? Ну, ладно. Но через некоторое время хоть еще, может, на два хватит, может, на три, а во время богослужения? Ну, хорошо, когда там иктинья, и можно понятно, о чем Господу помолимся. Опять с вниманием, внимание концентрировать, держать. Господу помолимся о чем? Вот об этом. Читают, поют, непонятно что. Кто мешает? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну-ка попробую сейчас. Может быть, даже и два, и три, может, пять раз сделаю даже. А может, десять? Святитель Игнатий Брянчанинов, поступающий в монастырь, послушником, так сказать, новоначальным, советовал так. Сначала неспешно, с полным вниманием, с благоговением и покаянием. Ну, постарайся сделать, поскольку ты пришел в монастырь уже все, постарайся сделать 100, стоп, четкий это у нас, на 100 единиц, 100, потом делай паузу, потому что наш ум уже настолько отупел, настолько атрофировался. Мы в шахматы можем играть часами, слушать какую-нибудь ерунду, сколько угодно. Как касается молитвы, уже одна минута невозможна. Заметьте, кстати, это очень любопытно. Так вот, он говорит, с вниманием, благоговением и покаянием этой молитвой можно начать учиться молиться, потому что наш ум удивительно рассеянный, удивительно атрофированный, удивительно бессильный какой-то. Но без молитвы вообще нет религии, никакой религии. А уж о православии не будем и говорить, не будем и обманывать сами себя. Одна из причин того, что люди часто совершают молебны, ходят по святым местам, чего только не делают, кажется, молятся и ничего не получают. В чем причина? Слушайте, неужели вы думаете, я буду о ком-нибудь молиться? Да я записку напишу и подам. И в записку вложу там какую-то деньгу или заплачу там за ящиком. Так же и за здравие, так же и за упокой, и на 40 дней, и на год. Все и все. А мне-то что молиться-то? Я лучше, вот, знаете ли, пусть батюшка молится. Это его работа. Докатились. А святитель Феофан Затворник пишет такую вещь. Если сам человек не молится о ком-то, сам о ком-то, о ком он хочет молиться, вот родном, знакомым, ближним, о ком-то, если сам человек не молится, то и никто не помолится, и священник не помолится, где ему? Я повторяю его слова, вы не подумайте, не свои. Где ему, когда у него полно этих всяких просьб. И так получается, пишет он, молебен протрещат, а проку-то и нет. Так же и литургию, так же и утреннюю протрещат, а молитвы-то и не будет. И значит, чем же тогда мы занимались? Вместо дела пускали мыльные пузыри, оказывается. Мы должны понять, насколько это страшное дело. Помню, как на одной из лекций, публичной, много народу, женщина встает, задает вопрос. Вот, пожалуйста, скажите, я вот и называю чего-то, сколько десятков лет она ходит в храм, и я никаких изменений у себя не вижу, никакой я благодати не чувствую, никакого ни Христа, ни Бога. Скажите, что это такое? Ответ. Отвечаю. Огромное вам спасибо, что вы озвучили то, о чем, увы, все молчат. Всю жизнь ходим в храм, как Волга течет и несет воды. А где же наше-то усилие? Хоть маленькое усилие к чему? К молитве покаяния. Господи, прости меня, опять я наврал. Опять я позавидовал. Опять я слукавил. Где? Господи, помилуй меня. Где это, Господи, помилуй, не языком, а душой, а сердцем, а умом? Даже когда сердце против, святитель Игнатий пишет, даже когда сердце против, умом надо говорить. И сказал, указал на один замечательный закон нашей психологической жизни. Сердце не может долго противиться уму. Понуждение требуется. Царствие Божие, которое внутри человека, а не в каком-нибудь там созвездии. Царство Божие силою берется, и только понуждающие себя получают его. Не по течению, не равнодушие, не формальное исполнение чего-либо, а дай мне сердце твое, Сыне, кусочек, дай мне хоть маленькую каплю твоей души. Бога не обманешь, и Он видит, молюсь я или обманываю сам себя и Его. Православие – это ценность, которая заключается в том, что оно дает нам и цель, и средство достижения. Царство Божие внутрь вас есть, сказал Христос. Помните, как его один там, иудей, да, ой, как бы вкусить хлеба в Царстве Божьем, да. Что он подразумевал? Где оно, Царство Божие? Христос ответил, не здесь, и не там, и не где-нибудь, а Царство Божие внутрь вас есть. Вот оно, где сокровище, потрясающее сокровище. Именно Царство Божие, а не что-нибудь внутри нас есть. Поэтому святой Исаак Сирин пишет, постарайся войти во внутреннюю клеть свою в сердце, во внутреннюю клеть свою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. Царство Божие – это духовное состояние, а не где-то находится на поверхности земли или где-то в космосе. Вот оно где! Вот оно где, это сокровище! Вот о чем говорит православие, вот к чему оно призывает человека, вот какие средства указывают ему. Это когда Игнатий Брянчанинов говорит о необходимости учиться молитве, он говорит о чем? Только при этом условии и принятии таинств нами будет иметь силу и значение. В противном случае, даже принимая крещение, даже исповедуясь и причащаясь, даже, как теперь это особенно теперь ринулись все соборы весь, так может все превратиться в пустоту, в мыльный пузырь, простите меня, если не будет молитвы. Если не будет какой молитвы? Молитвы покаяния – это прежде всего, это самое главное, потому что мы до ни одного момента в жизни, ни одной минуты не можем провести так, как это нужно, то есть с Богом. Мы с Богом очень редко бываем. Редчайшее явление, когда мы бываем с Богом. Даже в храме, даже во время богослужения, даже, кажется, во время совершения молитвы. С Богом? Интересно. Ой, интересно, кто же это с Богом бывает? Да. О, если бы! Так и пришлось этой женщине ответить. Спасибо вам за такой откровенный вопрос, действительно, потому что мы свели всю православную жизнь к исполнению только этих внешних церковных форм, так называемое воцерковление, которое все состоит в чем? Передавать свечку нужно через правое плечо, а не через левое. Вот к чему свели все. Главное – крестить, причастить, обвенчать, пособоровать. А как? Нет никакого успеха в человеке, если он не начнет учиться молиться. Еще раз повторяю, дай мне сердце твое Божие. Дай мне, говорит Господь, дай мне сердце, говорит Господь мне, сыне, дай мне сердце твое, сыне. Почему сердце? Там, где нет души, то есть нет внимания, нет стремления, искренности, все бесплодно, бесплодно. И представьте себе, оказывается, всю жизнь можно так провести. Колоссальное время, если все собрать, сколько верующие люди проводят в храме, это колоссальное время. И вдруг оказывается впустую. Вот это да! Это чем же мы занимаемся? Вместо того, чтобы вспахать огород и посадить там то, что нужно для нашей жизни, вдруг я беру где-то на стороне и ковыряю лопатой. Меня спрашивают, а что вы делаете? Копаю. А зачем? Ну, положено копать. Так чего ж ты копаешь-то? Надо же дело делать, а ты что делаешь? Совсем не там, совсем не то. Ты что, с ума сошел? Представьте себе, это действительно не сумасшествие ли? Тратить гигантское время, которое верующий человек проводит в храме, на что? Отстаивает, оказывается, он молитвы, а не молится. Но совесть – все. Совесть, дали ему она, требует вот те мекины, и сыта совесть. В храме побыл. Слава тебе, Господи! И остаемся без плода. Так и пришлось ответить этой женщине. Вот по какой причине что вы не чувствуете никаких изменений. Первая причина – совершенно не молимся, не умеем молиться. Вторая причина, которая неотделима от первой, неотделима, неразлучна, это решение, понуждение себя жить по заповедям Божиим. Интересно, хотелось бы увидеть человека, который принял решение серьезным образом отныне все. Я постараюсь изо всех сил, какие только у меня есть, жить по Твоим, Господи, заповедям. И обращаюсь к Тебе по этой причине с молитвою. Помоги мне. Почему помоги? Да потому что я на каждом шагу их нарушаю. Помоги мне жить по заповедям. Примет все усилия. Усилия. Эти усилия заключаются в чем? В понуждении себя. Прежде всего, заповедь первая – к молитве. Понуждение себя в добром отношении ко всем людям. Независимо от того, какой он вера или неверие, какой он национальности и социального положения. Неважно, ко всем относиться с благожелательством. Слово уж «любовь» я даже боюсь произносить, но на самом деле это именно так – с благожелательством. Никому не желать зла. Пожелал зла – Господи, прости меня. Сам негодный, а другому желаю зла. Осудил другого – Господи, прости меня. И так далее. Вспомните дневники Иоанна Кронштадтского, праведника. Тот, кто читал, тот, наверное, мог обратить внимание на удивительные вещи. Он, этот праведный человек, руками которого молитвы и которые совершались такие чудеса, вы посмотрите, что с ним происходило. Вы обратите внимание. Опять я разгневался на эту кухарку, она что-то там пережарила. Опять я разгневался на этих нищих, которые за коляской носятся, требуют и так далее. Опять я позавидовал этому богослову, который сказал проповедь лучше меня. И каждый раз слышите, что он праведник. И вновь я обратился к Богу моему. Господи, прости меня, да что же это я делаю? И вновь ощутил я пространство в душе своей. Ух, посмотрите! Вот что душа действительно праведная. Обратился от всей души к Богу. Прости меня, Господи! И тут же получает ответ. Прощение. И опять пространство ощутил, выражается в душе. То есть освобождение. Освобождение от греха. Опять пространство ощутил я в душе своей. Без молитвы и без понуждения себя, еще раз повторяю, к жизни по заповедям никакого православия нет. Нет. Нельзя же обманывать себя в конечном счете. Когда же, в конце концов, я честно посмотрю себе в глаза и своей совести? Лучше пока жив. Потом, говорят, будет поздно. Вы видите, почему я об этих вещах говорю? Потому что святые отцы говорят именно об этом. Все Евангелие, что там, Христос проповедует, изъясняет нам догматы? Да ничего подобного. Ничего не изъясняет он этим, не занимается он этим. Ясно, и догматов совсем немного. Их, конечно, нужно знать, эти истины. Их совсем немного, которые да. Да, Бог единый в трех лицах, Троица Святая. Да, Сын Божий воплотился. Да, воплотился для того, чтобы спасти нас, пострадал, умер, воскрес. Совершенно верно. Дал нам таинство. Всё. Ну, почти всё. Вот и всё. Совсем немного требуется. Всё Евангелие, посмотрите, чем наполнено. Горе вам, лицемеры! Фарисеи! Фарисеи – это, ну, ветхозаветное монашество. Монашество в каком смысле? Что они давали обеты строгого исполнения закона Божьего. То, что в христианскую эпоху монашество тоже дают обеты строгого исполнения. Горе вам, фарисеи! За что? Ну, всем понятно, слово «фарисей» стало нарицательным. Горе вам, законники, которые, кажется, все вот это исполнять строго каждую букву. Дальше он не очень приятные слова произносит. Надо бы и не произносить бы совсем бы. Горе вам, книжники, это богословы. Ну, правда же, ну, зачем об этом говорить-то? Ну, вот это ни к чему совсем. Но тоже написано «горе вам и книжники». Искушения, которые там чего-то нахватались, чего-то знают, и уже нос кверху. Они все знающие. И забывают о том, что любой самый паршивый бесенок знает в миллиард раз больше, чем все вместе взятые богословы мира. Горе вам! Посмотрите, чем наполнено Евангелие-то только. Призывом к праведной жизни, блаженны нищие духом. Вот, оказывается, о чем речь-то идет. Что такое нищие духом? Который увидит, наконец, себя, что я не могу ни осуждать, не могу ни завидовать, не могу ни тщеславиться, не могу ни гордиться, не могу ни объедаться, не могу. Сколько этих не могу? Чего не коснись, оказывается, не могу. А почему ж твой нос к потолку прилип, отчего? Ах, вот ты прочитал Библию еще немножечко, вот, оказывается. Ах, ты узнал какую-то мелочь, да? Что ты можешь? Не могу ничего, оказывается. Срам-то какой! Но Господь говорит, блаженны нищие духом, то есть того человека, который увидит, что действительно он не может, смиряется, свой нос оторвет от потолка и скажет, Господи, помилуй! Вот кто такие блаженные! Нищий духом, тот, кто увидит, что он действительно ничего не может на самом деле, и смиряется, потому что только мерою смирения, говорят отцы, подает Господь благодать человеку, мерою смирения, а не мерою количества поклонов, количества литургии, количество добрых дел и так далее. Все это только тогда имеет смысл, когда человек смиряется. А если он начинает там уже подмывать, что я не такой, как прочие человецы, все, Господь показал в притче о мытаре и фарисее. Обратите внимание, о чем говорит Господь-то? На что обращает внимание-то на что? На наше духовное состояние, а не на эти формальные знания, которые сейчас есть, и что? Вместе с телом, когда душа покинет его, рассыпется в прах все эти знания. А вот то, что в душе-то человек совершил, нравственное или безнравственное, смирился или возгордился, вот с этим человек предстанет пред Богом и поймет, оказывается, что нужно было делать, а что нет. Только поздно уже будет. Тем и хорошо православие. Почему мы говорим, что это истинная вера? Истинная вера, истинная религия. Она приводит человека к Богу. Куда? Внутрь, а не в какие-то созвездия. И указывает этот путь. Какой этот путь? Правильная молитва и понуждение себя к исполнению заповедей Божиих, сопряженные непрерывно с покаянием, непрерывно с покаянием. Все те, кто пошел этим путем, увидели, что, оказывается, это покаяние, это есть величайшая радость души. Господь тут же отвечает на это покаяние. Бог же есть любовь, дает утешение человеку, мир человеческой души, радость человеческой души. Вот оказывается, что радостотворный плач. Такие слова мы встречаем в каноне святителя преподобного Андрея Крицкого. Помните слова замечательные? Радостотворный плач, то есть плач, который творит радость. Потому что светские не понимают, ой, свои грехи, и плач о грехах, да что за уныние, что за отчаяние, бедные. Они даже не знают, что это радостотворный плач, радость приносящая. Почему радость? Почему радость? Потому что Господь душу очищает. И представьте себе, человек весь в нарывах, и вдруг очистили от нарывов. Это же какая радость-то! Вот какой, оказывается, плач. Плач проповедуется в христианстве. Вот о каком плаче говорил Христос после того, как сказал «блаженны нищие духом». Дальше говорит «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вот что такое православие. Вот, оказывается, это что? А не катехизис, или догматика, или литургика. Да, то нужно знать, особенно человеку нужно знать, который особенно примет сан, стыдно, если он не будет знать своей веры. Стыдно, срам. Это надо знать, но не это спасает человека. Это необходимо так же, как нам необходимо работать, добывать хлеб насущный. Все, кто не работает, тот да не ест. Кто это сказал, правда, я забыл, да? Да, апостол Павел, оказывается. Ах, а я думал, Владимир Ильич, вот надо же, такая ошибка, что ты будешь делать, да? Вот так. Это все, это внешняя сторона. Вот оно где, православие. Вот чему научает православие. Вот что должна давать духовная школа, вот что, дать нам толчок, некий импульс к чему? В конце-то концов, ну, христианами-то станем мы или нет? Христианином становится тот, кто принимает решение жить по заповедям Божьим, тот, кто начинает учиться молиться, тот, кто... В какой степени можно? Да, постоянно. Кается во всех своих нарушениях. Когда кается? Когда на исповедь приходит? Вы что? Тут же надо каяться. Тут же. Посмотрел, кое-кого увидел. Ни за что не скажу, кого. Господи, прости меня, да что же я такое? Да, вот оказывается как. Только человек, ставший на этот путь, он станет действительно православным. Что такое богословие? Это для нас очень важно. Преподобный Иоанн Лествичник отвечает. Совершенство чистоты есть начало богословия. Теперь понимаете, как мы извратили? Оказывается, совершенство чистоты есть начало богословия. А я-то думал, когда окончу семинарию, академию там и прочее, стану кандидатом, доктором, профессором. Вот богослов. Кто вы? Богослов. Богослов. С одной самой паршивенькой мыслишкой не можешь справиться. Она тебя крутит, как хочет. Ты богослов? Какая пародия! Совершенство чистоты есть начало богословия. Это голос всех отцов наших, на которых и строится наша вера, и стоит на чем? наша вера, что и называется православием. Ну, хорошо, это я сделал маленькое вступление, только вам вот так, видите, маленькое, да. Уж не буду продолжать. Конечно, надо бы еще по часочка 2-3, ну уж ладно, так и быть. Да. Ну, а теперь, если вы хотите, если вам что-то непонятно, что я сказал, то можете задать вопрос. Но я буду возмущен до середины души, если вдруг что-то непонятно. Я надеюсь, все понятно? Все понятно, правда? Все, значит, никаких вопросов, правда же? О, уже рука, о, Боже мой, какой ужас!
Вот вы говорите, жить по заповеди. Начинать решить, если я решит жить по заповеди. Что, по каким заповедям?
Хорошо, хорошо, да, по каким заповедям? По заповедям, которые указаны в Евангелии. Есть две категории заповедей. Одни заповеди, я бы сказал, касающиеся внешней жизни, то есть нравственной жизни. Что это означает? Нравственной жизни. То есть это не воровать, не убивать, не блудить, не нарушать законов, не оскорблять, не хулиганить. Вот то, что касается нравственной жизни, то есть то, что очевидно и для меня, и для других. Это первая категория заповедей. Ну, тоже правда же понятно. Да. Есть вторая категория, которая касается уже не нравственной жизни, а духовной. Что же это такое? Это то, что совершается в моей душе, то, что никто не видит. Например, меня зависть съедает. Представляете, у соседа машина лучше, чем у меня. Кошмар какой! Я терпеть не могу вот этого вот человека, такого зазнайку. Никто не знает, я ему улыбаюсь даже, все. Да, но я его терпеть не могу, дрянь такая. Так? Я осуждаю всех снизу доверха. От последнего бомжа до там патриарха и президента. Все хуже меня. Ну, это ж ясно, я же это знаю, что все хуже меня. Правда же, ну, и пусть попробует, кто со мной не согласится. Как я страдаю, когда вдруг меня ругают. Я никому не показываю. Нет, я не показываю. Я что, ни за что. Как я радуюсь, когда меня хвалят. Ну, я тоже не показываю, но уже рот немножечко до ушей. Ну, в общем, одним словом. Это уже какая категория? Внутренняя, духовная категория. Итак, заповеди, оказывается, могут быть нравственными, могут быть духовными заповедями, когда я должен бороться со всякой дрянью. Заповеди, так? Но учтите, интересная вещь. Я могу быть нравственным, все-таки почти безукоризненным. Очень это просто. Ну, я же не убиваю никого.
Нет.
Да. Воруешь? Ну, нет. Изменяешь там семью? Ну, нет. Ну, закон нарушаешь? Нет, живу по законам. Ой, пожалуйста, не могли бы меня живьем канонизировать? Да чего же я святой уже? А в то же время, как я сказал, и зависть, и тщеславие, и гордыня, и неприязнь, и осуждение. То есть, оказывается, я нравственно могу быть святым, а духовно – сущим сатаной. Поэтому вот, оказывается, какие заповеди надо. Помоги, Господи, мне не осуждать. Помоги, Господи, мне не считать себя эталоном святости. Да, лучшим в мире. Я всегда говорю, что я лучший в мире. И никто не смеет мне возразить, потому что я очень обижусь, если вдруг кто-то не согласится со мной. Правда же? Я говорю, я не фунт изюма. О, это звучит, конечно. Вот так. Итак, заповеди есть нравственные и есть духовные. Вот так. Ветхий Завет в основном построен на внешних заповедях, на нравственных. Христос указал на заповеди духовного порядка. И самим вот эти заповеди блаженства, если хотите, да, они уже показывают, каким мы должны быть и миротворцем, и милосердным, и плачущим о грехах своих, сокрушающимся. Вот так. И терпеливым. терпеть скорби. Как нужно терпеть скорби? Ой, какой важный момент. Хотите сказать, как терпеть скорби? Правда? Это же интересно, потому что, да. А может, и важно даже. Можно терпеть по-христиански как? То есть, ну, принимать такова воля Божия, и не осуждая других людей, и не ропща на Бога. Ну, случилось все. Первая ступень. Дай Бог, чтобы так. Не роптать ни на людей, ни на Бога. Не искать, ах, это он мне подставил ножку, да я его терпеть не могу. Это меня, значит, там продала или выдала там и так далее. Первая ступень. Хотите вторую ступень, да? Ну, ладно, так и быть уж, скажу, вторую ступень. Вторая ступень. Если я хоть немножечко за собой наблюдаю, Господи, да я ж достойное по делам своим же получаю. Достойное, как сказал это правый разбойник. Я ни одной минуты не могу жить по заповедям. Все нарушаю, как только сейчас мы говорили. Я не могу, не могу, не могу, не могу и не могу. Достойно я по делам своим получаю, Господи, прости меня. Тот, кто внимательно отнесется к этому, несет так, получит, кстати, за это утешение. Потому что Господь сказал разбойнику правому, который так сказал, когда тот сказал достойное, «Сегодня же будешь со мною в раю». Да не думайте опять, что на какой-то планете. Рай-то где? Внутри же человека. Нет сомнения, что уже разбойник получил такое утешение, что даже сами эти пытки, жуткие, крест, уже стали у него совсем другими. Это вторая ступень. Достойное по делам моим. Ну что, и третье сказать, нет? Сказать и третье. Да вы все будете знать, и потом с вами не знаю, что делать. В гордость впадете. Третья ступень. Я же знаю, что Бог есть любовь. И знаю, что Господь пострадал-то ради меня. Бог, какая любовь! На какие жуткие мучения пошел, да добровольно, а не как-нибудь. Знаю, что... О, что сказал, например, преподобный Исаак Сирин. Запомните, что он сказал. Бог ничего не делает ради воздаяния, то есть возмездия. Ничего не делает ради возмездия, а все, что совершает, только глядя на ту пользу, которую принесет это человеку. Ах, вот оно что оказывается! Все, что мной совершается, это, оказывается, делает врач, любвильный врач. Он у меня отсекает гангренозную руку, чтобы я не погиб весь. Он лечит меня от страшной болезни, чтобы я не умер. Третья ступень. Господи, благодарю Тебя. Тебя благодарю я. Как мы благодарим врача, даем деньги, чтобы он сделал что? Операцию. Слышите, что он сделал со мной? Вырезал у меня там чего-то. Разрезал. А я его благодарю. Какой-нибудь инопланетянин, если бы посмотрел, скажет, что за варварство. А этот дурак, у которого разрезали ножом, он еще деньги ему сует. Ну, совсем сумасшедший. Господи, благодарю Тебя. Я верю, что все, что Ты делаешь, это делаешь для моей пользы. Для пользы моей. Вот, оказывается, мои скорби, что означает не возмездие, не наказание. Врач не наказывает меня, когда делает мне операцию, а лечит, и я благодарю Его. И здесь то же самое. Все, что со мной совершается, все мои скорби и страдания, и неприятности – это есть ничто иное, оказывается, как лечебные средства. Врач, который любит меня, и совершенный врач, который не принесет ни на одну йоту больше мне страданий, чем это требуется для моего исцеления. Вот что со мной совершается. Господи, благодарю Тебя, слава Тебе. Это третья ступень. Дай Бог, чтобы мы могли это делать.
Алексей Ильич, такой вопрос насущный, практически из области, скажем так, даже больше богослужебного устава. Вот не секрет, что у вас были определенные споры с отцом Матфеем Мармалем, ныне покойным, Царство ему небесное, насчет вот запричастных концептов и, в принципе, вот торжественности богослужения, ну вот насколько я помню и читал, да? И вот, пользуясь случаем, что вживую вас вижу, являюсь большим поклонником вообще лаврских хоров и хорового творчества вот лавры. Но иной раз смущает, и вот батюшка один меня так высказал, он говорит, вот ты любишь это пение, говорит, а иной раз там на престольном празднике такое ощущение, что Бога реально физически хотят докричаться. Вот, и поскольку я сам, ну, вот, по роду деятельности имею к этому отношение, вот хотел вам вопрос задать, где все-таки грань между благоговением и торжественностью службы, если позволяет возможность хора, позволяет возможность... в принципе, вот общего собора, да, и при этом остаться в каком-то благоговейном русле, и, не дай Бог, не в осуждении. Спасибо.
На своем сайте я поместил интервью, которое я давал одному церковному регенту. Он приехал из Крыма откуда-то, из Севастополя, по-моему, не помню. Да, интервью. Там можешь посмотреть. Посмотреть. Я отвечаю как раз на эти вопросы. Посмотри, пожалуйста. Вот. Ну, а насчет отца Матфея, да я его в порошок стирал. А он, правда, меня порошком этим засыпал. Искушение такое, потому что я по сравнению с ним комарик. Это вот такая вот махина. Я говорю, я тебе порошок сотру за твое это пение. А он говорит, я тебя засыплю порошком. Вы представляете, это публичные такие у нас были с ним диалоги. Да, правда, студенты от восторга, не знаю, чуть ли не плясали, конечно, да, когда слышали. Но я действительно его говорил, например, потому что он очень увлекался. Он был великолепный дирижер. Но как регент, я говорю, ты что делаешь? Это богослужение тебе или что? Или концерт? Тебе поем. Видите, там даже, смотрите, Великую Субботу. Да молчит всяко плоть человечья, и да стоит со страхом и трепетом. Тебе поем, что мы воспоминаем. И вдруг как фортиссимо, как даст. Я тебе, жалко, что ты далеко, я бы тебе показал, где раки зимуют. Нельзя богослужение превращать в концерт. А эта опасность, этот соблазн очень велик. Вон, посмотрите его страстную хотя бы. То умирает совсем, то взрыв, разделишь. Я говорю, я тебя разделю сейчас. Да. Вот так это... Фортиссимо такие, да, это что такое? Это кровь и плоть орёт. А тут надо совсем прям разделишь, это же, я не знаю, это что ты разделишь, это плач. Это плач же, Господи, что тут творилось, да. На кресте висит и тут ризади, а тут орут. Невероятно. Ну, к примеру, это много можно привести. Итак, основной принцип. Нет церковного пения без благоговения. Там, где нет благоговения, нет церкви, нет молитвы. Нет ее. Опасность колоссальная. особенно когда хороший хор. Как только лучший хор, так уже все регент расправляет плечи. А ну дадим. И начинается. Никаких фортиссимо и никаких пианиссимо не должно быть. Потому что то и другое крайности. То, слушай, что же это за пели такое? Ах, это, оказывается, херувимское начинается. Да что же это такое? Умирает совсем. Изображает. Это какое-то изображение. Вот это и есть итальянщина, то есть вот это католическое пение, где кровь и плоть орёт. Да. Или умирает, знаете, как кокотка какая. Вот этого не должно быть. Вот. Я думаю, что, ну, форте, может быть, ну, разочек, можно фортиссимо, может, на Пасху, уж ладно, уж так и быть, да. Но вообще-то нельзя кричать на Бога. Нельзя кричать. Уж тем более нельзя играть перед Ним. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И да бежат, и да бежат. Ух ты, какой прям такая красота. Дайте-ка мне этого коня. Да. Вот. Этого не должно быть. Этого не должно быть. За этим надо следить. И регент за это очень ответит. Создает он атмосферу молитвы или атмосферу развлечения. Я помню, когда однажды в Америке мне один там протестант, по-моему, говорит, у нас в церкви все должно развлекать. Ой, я помню, возмутился. А потом почесал за ухом, макушку почесал. Думаю, да у нас нередко тоже, нередко. Например, я хожу, на какую всенощь, вы думаете? Что, на каждую всенощь, что ли, пойду? Ничего подобного. Я на всенощь Рахманинову только пойду, и все. А на другие зачем мне ходить-то? Правда же? Или вообще, не дай бог, идти еще на литургию Чайковского. Тут вообще помереть можно уже. Да, до того она такая. Вот оно, беда. Когда оказывается вот это ощущение, вот эти наших пяти чувств побеждают нашу душу. Вот тогда регент пострадает очень здорово. Почему? Я считаю, что функция регента в церкви, точнее, не в церкви, в богослужении, номер один. Номер один. Священник на втором месте стоит. Почему? Хор создает или атмосферу молитвы, или, напротив, развлекает, отвлекает. Вот. А избави Бог этим заниматься. То есть бороться уже против богослужения. Вот так.
Алексей Ильич, небольшая ремарка. Все-таки с отцом Матфеем примирились вы?
Что?
С отцом Матфеем примирились вы в итоге или нет?
С отцом Максимом скоро совсем примиримся уже. Еще немножко осталось. Вот так. Так, кто? Ах, вы, да.
Иммунитет у детей против вот всей вот нечистот, которые сейчас идут. Как его выработать?
Меня всегда приводит в неистовство. В неистовство. Знаете, что такое неистовство? Когда я готов громить, я не знаю, кричать, шуметь, стучать руками, ногами. Когда мне говорят, что нам делать с нашими детьми. Все. Я прихожу в экстаз, все, и кричу. Кричу что? Да когда же все-таки мы поймем и возьмемся, что нам самими собой делать? Тогда, может быть, мы найдем и ключ, что нам делать своими детьми. А то, отец, я тебе сколько раз говорил не ругаться и трехэтажными его. Понял ты, наконец, или нет? Тот кричит, понял, папенька, и потом ему пятиэтажного. Только наша жизнь, только наш личный пример – только наши личные интересы, которые видны ребенку, наше личное поведение, характер наших отношений между собой, между супругами и с внешними людьми, только они могут вырвать у ребенка действительно надлежащий иммунитет. А когда к нам приходят гости, мы с ними все хорошо, все так, так дети это видят, ой, какие хорошие у нас были дяденьки, тетеньки, так, вдруг они уходят, и начинаются, ну, негодяй такой был, она такая-сякая. Ребенок смотрит, что понять не может. Так папа и мама хорошо разговаривали с ними, так хорошо к ним относились, и вдруг удар, смертельный удар по психике нашего ребенка, прям в самое сердце. Так хорошо разговаривали папа и мама с ними, и вдруг чуть ли не проклятие на них. О, ужас! Итак, принцип такой. Если мы родители, будем соблюдать, вырабатывать себе и всячески быть примером для своих детей, вырабатывать этот иммунитет, тогда увидим, как в детях он образуется. Больше всего детей воспитывает даже не наше слово, а образ нашей жизни и нашего поведения. Если папенька сам сидит у телевизора и не оторвется, если он сам компьютером, телефоном не расстается, только и смотрит, там тыкает одно другое, если сам он только и разговаривает о чем, Бог знает о чем, никогда не поговорит ни о чем христианском, не поговорит даже о том, как понимать то или другое место Евангелия, как понимать то или другое место литургии. Кстати, литургия, вот посмотрите, я прям встаю иногда и возмущаюсь, тебе поем. И все стоят, как столбы. Ужас какой! Земной поклон! Совершается самое великое, что может совершаться на земле, это таинство. Христос, вот сейчас, и тебе молимся. Христос становится, хлеб и вино уже не хлеб и вино, а мы говорим тело и кровь, не мертвое же тело и кровь, а Христос. Да разве мы не... Как мы можем стоять тут, а не сделать поклон от всей души? Но не можешь земной, ну сделай хоть глубокий поясной. И об этом не говорят даже. Как истуканы стоим. Да что же это такое за безобразие? А на святая святым рухнули. Да даже священники не делают земного поклона в алтаре в это время. Почему? Потому что это возраст предупреждения. Кому? Тем, кто будет причащаться. Святая святым, учтите, учтите. Еще вот несколько мгновений на покаяние. Слышите, святая, святым, а не кому-нибудь. Тут рухнули. А тебе поем, как столбы стоят. Ай-яй-яй, позор какой! Итак, вывод. Все зависит от самого характера поведения и жизни, настроения родителей. Каковы родители, таковы и дети. Иммунитет должны вырабатывать прежде всего в себе родители. Будет он автоматически усваиваться и детьми. Вот так. Две руки. Странно, у меня что-то двоится начинается. Как же быть-то? Я ничего не пил, слушайте. Правда, правда, честное слово.
Мы знаем, что Бог всеведущ. И создавая человека, Бог знал, что человек падет. В Евангелии сказано, что праведник едва спасается. Соответственно, ну, очевидно, что ну, миллиарды людей, да, наверное, они обречены на вечные страдания, вечные муки. Как это сочетается с тем, что Бог есть любовь? И, может быть, вообще не стоило создавать человека, если столько душ будут потом страдать. Спасибо.
Откуда это взяли, что на вечные муки? Я вам скажу, кто лучше всех понимал слова Христа? Он же говорит притчами все время образом. Даже там, где он говорит о вечных муках, он что говорит? козлище и овцы. Так, простите, будут же люди все-таки. Это же притча и прочее. Это притчи. Как узнать, какой же смысл действительно евангельского учения? Кто лучше всех понимал? Апостолы. Ну, конечно. Давайте их посмотрим, что они пишут. Давайте посмотрим, чтобы понять нам Христа. И вдруг, что мы находим? Что мы находим? Почитайте только апостола Павла, как он много говорит. О чем? Что Бог будет всяческое во всем. После апостолов кто? Ну, святые, конечно, святые. Посмотрите, что они пишут. В частности, пишут. О чем? Например, Иоанн Лествичник прям в первом же слове своем прям что пишет. И праведные, и неправедные, и грешные, и негрешные, и так далее пишут. Все, в конце концов, будут приняты Богом и спасены. Но любопытнейшая вещь, две любопытных. Первое. В наших, во всех богословских работах, это поразительная вещь, нигде не цитируется, нигде не приводит ни слова апостолов, ни святых отцов о том, что Бог создал людей не для мук, а для блаженства. Нигде. Что это такое за заговор? Это поразительно. Что это? Это почему же такое? Если вы хотите подробнее посмотреть об этом, то на моем сайте это есть и лекции, и есть ответ синодальный библейско-богословской комиссии, которые вздумали это там мне писать, эти вещи. Да. Причем все с какой-то фальсификацией просто. Придумали даже, что это Ориген только учил. Да Ориген совсем другому учил. Апокатастасис Пантона Оригена совсем другой, нежели о том, о котором пишут святые отцы. Ориген говорил, что все возвратятся в чистые духи. Отрицал плоть человеческую. А посмотрите, что пишут святые отцы. Будет воскрешение всех. В святой, чистой, прекрасной той плоти, которую изначально создал Бог. Вот что будет. И вот невежественные люди говорят, Ориген. То есть это просто совестно было читать, когда Оригена вдруг это здесь указали. Но это не буду, ладно. Можете посмотреть это. Значит, ответ синодальной библейской богословской комиссии. А вы правы. Правы. От вопрос принципиальный. Бог до творения человека знал, какой человек и как определит свою свободу. Знал? Конечно. И если он есть любовь, то как же мог он творить, зная, что миллиарды, а лучше сказать, все тогда пойдут на муку вечную? Но если по нашему стандартному учению, простите меня за такое слово, то спасутся кто только? Православные. А из православных только праведники. Православных сейчас в мире максимум 300 миллионов. А сколько из них праведников? Не будем считать. Тогда что получается? Что Бог сотворил всех для ада, для вечных мучений? Он же знал? Знал. Ответы на это не дают. Почему? Надо же честно привести, что пишет апостол Петр, что пишет апостол Павел. Честно привести эти все цитаты, что пишут святые отцы. Почему это вдруг не привели? Почему? Наука требует честности. Скажите это. Верно. В Евангелии находим то и другое. В учении апостолов находим то и другое. У святых отцов находим и то, и другое утверждение. Вопрос, как это понять? На моем сайте вы найдете, я издал книжку «Бог», и там целый параграф, целая глава, говорится и то, и другое. О, это честно! И о вечных муках, и о спасении всех. Говорится? Да. Вот это честный подход. И теперь, следовательно, как же понять это? Как же понять? Оказывается, ответ-то какой? Почему так говорится? По очень простой причине. Если бы только Христос сказал, ну не беспокойтесь, все спасетесь.
Все прославились.
Что было бы? Ура! Если было сказано, нет, точно и абсолютно, спасутся только праведники, что бы делал каждый человек? Великие святые что говорили о себе? Пимен Великий, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Причем это, знаете, это же были не празднословие и не лукавство, а это видение своего состояния. Сисой Великий, когда умирал, еще просил время на покаяние, на его лицо смотреть нельзя было, оно сияло, как солнце. Вы понимаете? Да. Что? Отчаяние. Все. Все. Спасут только праведники, а я знаю, что я грешный. Ну и что тогда? А тогда все. Опять то же самое. Это удивительная премудрость Божья. Говорится о том и о другом. И в то же время все Евангелие пронизано чем? Пронизано. Кто спасется? Каждый неправедник. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Каждый кающийся, каждый смиряющийся, каждый видящий себя грешным и кающийся спасется. Вот какое великое, великое назидание дается. А говорить нужно было, оказывается, то и другое. Почему? Да такие мы слабые, ничего нельзя нам сказать. Скажи, что никто не спасется, отчаяние. Скажи, что все спасемся, ура! Вот почему есть. Ну, в общем, на моем сайте эта книга «Бог» есть. Эта книга «Бог» есть. Там эта глава, специальная глава. Ну, а книжки вам постараюсь, вы все получите на заочном секторе. Так?
Алексей Ильич, добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить, что для нас нашли время в своем загруженном графике. Вопрос такой, это из приходской практики, скажем так. Большинство людей, прихожан, с кем приходится общаться, задают вопрос о том, что почему же, вот о чем мы сегодня говорили, ходя столько лет, из года в год в храм, грехи еженедельно повторяются. Каждую неделю человек приходит с одними и теми же греками. Вот я стараюсь не осуждать, вот я стараюсь не залить. Вот я стараюсь себя ограничивать там в еде, есть недостатки, пресыщения, чтобы не было. Вот. И все равно у меня не получается. В чем, по выражению, вы всегда святых отцов цитируете, святых отцов, в немощь человека, слабо подвязается, отсутствие страха Божьего. В чем вот эта причина постоянного у людей повторения грехов? Благодарю.
Первое. Спасается тот, кто делает усилия в отношении спасения. Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия получают его. Усилия. Не то, что я сделаю. Господь смотрит на намерение человека, на те усилия, которые он предпринимает. Почему получается так, что мы, так сказать, каемся и опять повторяем. Причина в следующем, что мы, даже, кажется, каясь, не смиряемся. Не смиряемся. Не смиряемся мы. Небрежно совершенно относимся. Мы часто наша исповедь Это не исповедь покаяния, а отчет о проделанных грехах. Более того, я даже вам напишу вот такую хартию. Вот, вот я все собираюсь это написать, это свои грехи, дать батюшке. Эта хартия, поскольку большая, я пока схожу в магазин, он пока там все прочтет, мой отчет. Да. Мы даже вместо покаяния отчет делаем о проделанных грехах, а в том, чтобы искренне каяться и осознать, насколько я действительно слаб, этого нет. Святые отцы прямо сказали, ответили на ваш вопрос абсолютно точно. Мерою смирения очищается душа, душа от своих страстей. Слышите, одно дело грех, другое дело страсть. Знаете, разница какая? Одно дело грех, другое дело страсть. Одно дело человек напился, совершил грех, другое дело алкоголик. Совсем разные вещи. То есть не может уже не пить. Какой ему труд? Так вот, первое наше условие – мы должны бороться с грехами хотя бы. А уже дальше, по мере осознания человеком своей вот этой нищеты духовной, по мере происходит и освобождение человека от страсти, от страстей. Мерою смирения побеждаются страсти в нашей душе. Вот какова причина. Поэтому человек должен неуклонно, неуклонно должен опять исповедоваться. Но только еще раз повторяю, все-таки надо свою исповедь, насколько мы способны превращать в покаяние, а не в отчет о проделанных грехах. Если это будет отчетом, то мы так пустые подойдем, пустые и уйдем. А вот если будет хотя немножко сокрушение об этом, и будет все-таки желание исправиться, то Господь поможет, помогает. Вы что думаете, святые святыми, что ли, сразу стали? Да ничего подобного. Вот смотрите, какая была борьба. Но надо учесть только, чтобы не напугать, что всякая борьба с грехом сопрягается в человеческой душе. С чем? Повторяю еще замечательные слова Андрея Крицкого. «Радостотворный плач». Радость творящий, творящий радость плач. Вот что требуется. И это зависит уже от нас. Мы не можем смириться никак. Никак. И это узнать очень легко. Вот я каюсь, все, но попробуйте тронуть меня, я вам сразу отвечу. Вы увидите, насколько я смиряюсь. Сразу узнаете. Я иногда по секрету, да, вот тут можно, конечно, сказать, говорю, не тронь, а то пойдет вонь. Все сразу понимают, правильно. И вся суть ответа в этом.
Я раньше в школе, когда был, все время говорили, мечтать не вредно, мечтать не вредно. А вот святых отцов читаешь, они о презрении и молитве. У меня все время вопрос, мечтать вредно или не вредно? Или в каком объеме вредно, а в каком нет?
Мечтательство – это есть не что иное, как фантазерство. Одно дело рассуждать и иметь намерение, что действительно мне нужно бы сделать для того, чтобы быть христианином. Это называется богомыслие. Или как, например, мне относиться вот, к постигающим меня скорбям? Не мечтать о том, если бы вот так, вот то бы, нет. А как относиться? Это богомыслие. А когда я начинаю строить фантазии, если бы да кобы, а мне отвечают, то во рту росли бобы, да, вот тогда это действительно не только беспочвенно, это даже вредно, потому что отвлекает меня от рассуждения о том, что мне делать в каждом конкретном случае, что делать. Когда мы строим дом, конечно, если будем мы только мечтать, то мы ничего не сделаем. А когда мы знаем, куда положить, как положить этот кирпич, или это сделать, или что-нибудь, о, это необходимо. Так что рассуждение и мечтательность – это вещи совершенно различные, И насколько необходимо рассуждение, настолько вредно, греховно поэтому мечтательность. Кстати, знаете, что такое грех? Грех – это то, чем я наношу себе рану. Вот возьму себе какой-нибудь, знаете, железкой резану. Грех. Вот что такое грех. Это то, чем мы приносим рану себе. Мне говорят, не прыгай с третьего этажа. Ну, сходи по лестнице. Да, буду я идти. Прыг. Ах, поломал руки, ноги. Ах, ты да. Вот что такое грех. Грех – это то, чем я калечу себя. Вот. И тогда уже, Господи, почему обращаемся к Богу в грехе? Почему? Господи, ну, исцели меня, как к врачу. Идем, сломал ногу, ну, идем. Помоги. Так и к Богу. Не Бог же нас наказывает за грехи, а грехом мы сами себя калечим. Вот беда-то в чем. Это надо помнить. Вот что такое каждый грех. Как нравственный, как мы говорили с вами, так и духовные. Вот что такое грех. Каждым грехом я наношу себе рану. Кто? Я сам. Я сам. Хочешь калечить себя? Ну, пожалуйста. Не Бога мы прогневляем. Врач нам дал, сказал, как себя вести. Прописал нам, что нужно делать. Но я не делаю. Ну, врач, ну, как хочешь, ваше дело. Ваше дело. Вам указали, как правильно делать, а вы не хотите. Ну, ваша беда, ваша проблема. Бог – это как солнце, которое светит на всех. А мы на пути этого солнца ставим одно за другое грязные пятна на наших окнах души из черного лака и смотрим все меньше и меньше света. Грех – это рана, наносимая человеком самому себе. Надо это помнить. А то мы так, а Бог простит. Да, врач простит, что ты прыгнул с третьего этажа. Но ты полежишь, сколько там недель на вытяжке. Да-да-да, простит врач, так и будет тебе, что ты не послушался. Но ты уже себя наказал. Вот так. А то Бог простит меня за грех. Ничего себе, простит. Ну, лежи теперь на вытяжке, задрав ногу кверху. Вот что такое грех. Это надо понимать. И объясняйте, пожалуйста, да, а то Бог простит. Ну да, ну прыгай с третьего этажа, ломай руки, ноги, простят тебе, радуйся. Так?
Вы можете кратко высказать свое мнение о современном состоянии священства и о рукоположении? Спасибо Господу, спасибо вам.
Да нет, не буду. Мы все видим, все знаем. Не хочется мне, скажу так, что есть и хорошие батюшки, есть и дрянь, то и другое есть. Это факт, который всегда имел место. Всегда имел место. А уж где больше, где меньше, не хочу я говорить. Это мы все видим. Дай Бог только одно. Насколько можно не осуждать. Вот это. Рассуждать можем, когда надо решать вопросы. Надо рассуждать – да. Осуждать не надо. Привожу только такой пример. Вот я начальник, у меня склад, винный склад. Мне предлагают кандидата. Но говорят, он пьяница. Пьяница. Я говорю, нет, я не могу его поставить на склад. Почему? Он пьет. Но я просто рассуждаю. А могу сказать, ах, пьяница, негодяй, все, ты такой-сякой. Это уже будет осуждение. Вот это мы должны различать. Рассуждение и осуждение. Я не могу осуждать его почему. Он пьяница, а я обжора. И как я могу его обсуждать? У него правая рука болит, а у меня левая. В больнице что, осуждают? Негодяй, у него печенка больная. У меня-то хоть селезенка, да, а у него печенка, да, печень. Ну, правда, что такого не бывает? Нет. Так вот, мы должны, насколько это можем, не осуждать. Но когда это требуется делом, рассуждать крайне необходимо. Ну, да, ну давайте, да.
Вы говорили о том, что синодальный период очень негативно сказался на истории Русской Православной Церкви. Между тем, игумен Никон Воробьев в одном из своих писем говорит, что ему очень симпатичны труды Антона Карташева.
Какого? Карташова?
Карташова. Да. Антон Карташов, игумен Никон Воробьев имел в виду первый том. А во втором томе Антон Карташов, он синодальный период, к нему относится как к чему-то неизбежному и не смотрит на него вот с такой критической позиции. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом.
Верно, конечно, неизбежные. Но от того, что неизбежные, это не значит, что мы можем из-за этого оценивать его положительным образом. Да, это следствие всего предшествующего развития нашей церковной жизни и нашей гражданской, национальной жизни. Это верно, верно. И что это, закономерное следствие. Но от того, что оно закономерное, оно не делается от этого более положительным. Вот и всего. А хвалил он по той простой причине, что Карташов все-таки назвал многие вещи своими именами, которые у нас не принято было называть. Вы знаете, например, Лев Толстой в своем рассказе «Николай Палкин», какую дает он характеристику Петру Первому? Ну, естественно, его не могли опубликовать. Это жуть! Это дьявол сущий. Лев Толстой о нем пишет, о Петре Первом. Сущий дьявол. Да, не могли опубликовать всего этого, всей патетики Льва Толстого. Или Аксаков. Аксаков, он что писал? «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Написал о Петре Первом. И что? В Петропавловскую крепость давай, посиди, голубчик, немножечко, охлади свой пыл. Нельзя же было, Господи, ну что вы, разве можно было, да, Романова так написать? «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, да печать еще проклятие легла». Разве как же? Ну что, вы не понимаете, что ли? Так и здесь. Да, это закономерное было следствие, об этом писал Иван Кириевский очень хорошо, писал об этой закономерности. Но это нисколько не снимает отрицательной оценки с этого периода. Вот так. Так?
Можно задать вопрос о правильном понимании послушания в церкви.
Если вы говорите о послушании в церкви с большой буквы – это одно, а в церкви с маленькой буквы – это совсем другое. Есть аскетическое понимание послушания. Это в церкви с большой буквы. Под этим послушанием что всегда подразумевалось? Человек, христианин, ищущий, находит, наконец, себе руководителя. Убеждается, причем не просто так находит, по слухам, как говорят, нет, а убедился, что именно жизнь под руководством этого человека – действительно мне дает спасение от моих страстей, дает мне подлинное научение, дает мне спасение. И тогда мы видим в Древней Церкви немало примеров, когда просится к нему в послушание, в послушники. Очень часто настоящие старцы отказывали, видя, потому что далеко не каждый способен жить в послушании. Но и принимали. И мы видим какой-нибудь там Кассиан, Авва Дорофей, например, так и прочее. Видели, принимали, да. И был один-два послушника, не больше. Но они находились в абсолютном послушании. Исповедовали даже свои мысли. И такие люди под руководством такого опытного человека очень скоро достигали действительно высот. Каких же высот? Вот высот сразу, высот. Смирение, познание себя, своей греховности, своей неспособности без помощи Божией сделать хоть что-нибудь доброе. Достигали этого, приобретали радостотворный плач. Действительно, очень скоро становились благодатными. Это было послушание. А послушание в церкви с маленькой буквы совсем другое, особенно в настоящее время. Дисциплина. Дисциплина. В армии дисциплина? Дисциплина. Полное послушание? Полное послушание. Так и здесь. Иди туда, делай то, это делай. И хорошо, когда это сопрягается человеком с главным, с пониманием того, ради чего я это делаю, когда это смиряет человека, смиряет в смысле каком? Дает ему возможность познания себя, своих страстей, своих грехов. И когда из этого проистекает, если хотите, истинное покаяние и все. Но, к сожалению, в основном и главным образом все это сводится просто к дисциплине, иногда суровой дисциплине. Мне рассказывали о некоторых женских монастырях, немножечко так, не по себе даже. Не знаю, насколько достоверны или нет, но говорят, да, да. Это буквально, буквально такое, ну, чуть ли там игуменя или кто там, чуть ли не рабовладелец, перед которым присмыкается, перед которым кланяется, который приказывает, а тут еще начинает вводить, узнав, да, откровение помыслов. Кому откровение помыслов было, кому открывали помыслы? Вот тому святому человеку, который мог дать правильные назидания, правильный ответ. А здесь что такое? Превращается в допросы ГПУ. Так, Манька, Варька это делала? Вот это? Нет, матушка? Ах, нет! Валька, иди сюда! Делала? Делала, матушка, да. Ты что, Манька, врешь? Я, может, несколько утрирую, но получается допросы, это ужасно. Какое ты имеешь право? Откровение помысла – дело добровольное. Я его могу дать только тому, кому душа моя открывается. Святые отцы запрещают категорически открывать свою душу человеку, которому душа не открывается. Насильно в Царство Божие нельзя никого же ввести. А здесь вдруг почему? Только игумен или игумене, и я должен открыть свою душу. Я открою человеку, которому у меня душа открывается, тому священнику или монаху. Но я чувствую, это каждый человек знает. А здесь в силу административного положения я должен открывать душу. Это что за насмешка над духовной жизнью? Что за насмешка? Разве это возможно? Это уже не послушание, это уже не откровение и помыслу, а это уже насилие над душой человеческой. Категорически запрещается, прямо, я вот сейчас не помню, какой святой отец прямо пишет, что нельзя открывать свою душу тому человеку, которому душа твоя не открывается. Нельзя, конечно. Здесь должна быть полная искренность. Полная искренность. А здесь что сейчас начинает? Лукавство, лицемерие, обман, притворство. Ну, сами понимаете, когда я обязан сказать там игумене, игумену, да, сказать, открыть свою душу, ну, и начинаются сказки. Это беда. Это беда. Не административный чиновник должен меня выслушивать, а тот, кому душа моя влечется, кому я чувствую доверие и от кого я надеюсь действительно получить добрый совет и ответ. Вот так. Даже послушание отеческое или аскетическое, которое имело место в древности, но которое сожалению, уже утрачено. Оно полностью заменено дисциплиной. Но дисциплина тоже нужна. Дисциплина нужна, кстати, не думайте. Нужна. Но так и надо ее и называть дисциплиной. Это в любом месте, в любой фирме, в любой школе, в любой армии нужна дисциплина, так и в монастыре. Но здесь уж так принято стали называть это послушанием. Да, ну уж называйте, только это совсем не то блаженное послушание, которое очень быстро возводило человека простого к высоким духовным состояниям, то есть к смирению, познанию себя, радостотворному плачу и прочим благим плодам. Вот так. Ну, давайте уж так и быть. Только по знакомству, так бы ни за что.
Алексей Ильич, а сколько у нас таинств в церкви?
Их что?
Сколько таинств? Их 7 или их больше?
7.
Не знаю. Да я не знаю. Спросите уж какой-нибудь профессор, который знает. Если в церкви, например, освящает колодец, если это таинственно, то есть невидимо, никакой благодати не подается, тогда чем же вы, батюшка, занимаетесь? Обманом? Если вы освящаете дом и не верите, что здесь действительно это подается какая-то милость Божия, таинственно, что такое тайна, таинство? Таинственно подается благодать Божия. Зачем же вы тогда это делаете? Таинство ровно столько, сколько сочетать невозможно. Освещаете ли вы дом, освещаете ли вы самолет, да, вот так далее. Освещаете ли поле, молитесь вы о дожде или о бездождии и так далее. Если это не имеет никакой таинственной, благодатной силы, тогда чем же вы занимаетесь? Поэтому в Древней Церкви, если обратитесь, некоторые святые называют 2 таинства – крещение и Евхаристию, другие называют 10 таинств, некоторые даже 20 таинств называют, разные. Но Рим, который любит все разложить по полочкам, взяли 7 священную цифру. Цифру просто взяли, сказали 7 таинств и не больше. И у нас, когда открылась наша первая школа, ну, первая школа в Киеве, Киево-Могилянская академия, потом у нас в Москве в 1685 году вот эта Московская духовная академия, так? Представляете, нужно было преподавать. Вот сейчас вам, любому, ну-ка преподавайте. Что вы первым долгом говорите? Где? Дайте. Где уже? Говорили об этом. Дайте учебник, пособие. И вот взяли. И взяли. Сколько мы взяли из католичества, Боже мой! В том числе и эту идею 7 таинств. Я тогда отвечаю, хорошо, монашество не таинство. Все, сегодня тебя постригли, завтра женись. Это же не таинство, в чем дело-то? В чем дело-то? Я шучу, конечно. Разве это не таинство? Вы что? Иногда прям видно по человеку, как даже внешний вид его меняется, лицо после пострига. Что вы? Таинств столько, сколько совершается специальных молитв в отношении каких-то специальных случаев. Мы верим, что всегда подается таинственно благодать Божия, связанная вот с этим предметом, с этим моментом нашей жизни. Вот так сколько. А 7, ну, можете сказать, ну, основных 7, ну, пожалуйста, скажите, основных 7. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, у меня короткий, маленький вопрос. Как стяжать любовь в сердце своем, то есть научиться любить всех?
Короткий, очень короткий. Скажу вот так, друзья мои, вы вот поступили в школу, и вы должны будете увидеть, в русском языке одно слово – любовь, в греческом – полно. И каждое из этих слов имеет свое специфическое значение. Агапао – это любовь, которая означает не что иное, как равное, хорошее, доброе отношение ко всем, справедливое, праведное. Филео – это искренняя любовь, дружеская любовь, сердечная, если хотите, любовь. Стерго – это любовь родительская к детям, детей к родителям. Эрео – это экстатическая, отсюда эротика, кстати, чуть ли любовь, касающаяся уже другого совсем состояния, в частности плотского состояния. Слушайте, вы слышите, сколько? Все они переводят на русский язык – любовь. А о чем сказали? Так и когда мы слышим заповедь «любите врагов ваших», то речь-то идет совсем не о влюбленности, а о том, о справедливом отношении к каждому человеку. И каком справедливом? Насколько возможно, добрым. Добрым и справедливым отношении. Поскольку мы друзьям, своим людям, мы очень многое прощаем, даже когда они делают не так. Разве это любовь? Нехорошо. Недругам или кого мы не терпеть не можем, придираемся к самой мелочи и находим повод. Это что такое? Понятно? Вот поэтому вам-то это надо обязательно знать. А в русском языке все одно слово «любовь». Господи Боже мой, о чем же речь идет? Голова закружится. Вот так. Это надо иметь, надо знать, надо понимать. Вот так. Даже апостол Петру, когда после воскресения спрашивает: Петр, любишь ли меня? Второй раз любишь ли меня? Третий раз. А там разные греческие слова стоят. Первый раз агапао, то есть такая общая любовь, как ко всем людям. А уже потом, говорит, филео, когда Петр сказал: «Люблю тебя, Господи», то есть имеешь ли сердечное? Вот в чем дело. Так что тут немножечко вам придется, с греческим языком, наверное, постараться чуть-чуть познакомиться, увидеть. Вот так. Да. Вот у меня особые материалы. Так, ой. Знаете, сколько я получаю особых материалов? Вы себе представить не можете. После каждой лекции я привожу одну, две, три книги. Все просят, знаете, посмотрите хоть немножечко по диагонали и пару строчечек напишите. Я уже убеждался. Напишу строчку. Следующее издание уже, пожалуйста, профессор. Ой, вот тот. Искушение, да и только прям суще, да. Уже. И вот у меня, стол нагружается. Я вижу, я ничего не могу прочитать. Наконец, я прихожу в экстатическое состояние, все книжки, всех убираю. Ой, как легко стало. Проходит месяц-другой, и опять то же самое. Все материалы выстраданные получаю. Кто поэтические, кто в прозе, кто философские, кто богословские. И все. Я говорю, вот только наука как дойдет до того, что сможет меня клонировать, создаст клона мне десяточек. О! Будьте спокойны, каждому клону дам задание, и он будет каждый читать, что там нужно. О, даже готов человек поделиться. Скажу вам, будьте, насколько можно, насколько хватит, скромны. Поменьше делитесь открытиями своими, особенно в области богословия и психологии. Через несколько лет вы увидите, если сейчас не скажете никому: «Слава тебе, Господи, что я не сказал! Какой ужас! Если бы я это сказал». Я до сих пор свои, если какие-то беру, правлю и думаю: да как же я мог написать такое? До сих пор. И мне кажется, так каждый человек. Не спешите, не спешите. Никогда. Вот, да. И выводы то же самое. Для себя, да, проверяйте постепенно. Да, может быть, тогда, если будете со смирением и с пониманием своей недостаточности относиться, то, я думаю, Господь потом, глядишь, что-то откроет и более доброе и прекрасное. Благодарю вас всех за ваше внимание, ваш энтузиазм и ваше, надеюсь, сочувствие, может, если оно имеет место. Ну, а книжечки постараюсь вам передать в самый заочный сектор. Спасибо.